Вот в этом смысле Бог не требует служения рук человеческих, но и сердец точно так же. Но есть нечто другое. Он ожидает поворота нашего к Богу. Дальше. Эта фраза апостола есть всего лишь цитата. И вот это очень важно понять. Это цитата из Ветхого Завета. Когда эта цитата из речи, из молитвы царя Соломона, когда он освящал Иерусалимский храм. И там, это можно в Третьей книге Царств увидеть в Ветхом Завете, Соломон говорит: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему». Вот это и есть одно из основных творческих противоречий библейского мироощущения. Весь мир и вся вселенная не могут вместить Творца, они ничто перед Творцом. И тем не менее, человек, букашка во вселенной, драгоценен в глазах того, кого не может вместить вся вселенная. Несмотря на то, что тебя не может вместить вселенная, и тем более этот маленький храм, но этот храм – это наша жертва тебе. Знак нашей благодарности тебе. Прими. Кстати говоря, если буквально понимать, что Бог не требует служения рук человеческих, то в таком случае Евангелия тоже не нужны. Потому что Евангелие тоже рукой человеческой написано. Но, между прочим, еще более интересно, что этот текст, что Бог не требует служения рук человеческих, обожают вспоминать адвентисты и иегористы. Знаете, в каком контексте? Когда они пробуют пояснить, что не надо осенять себя крестным знаменем. Вот, зачем вы руками Богу служите? Бог не требует служения рук человеческих. Это чрезвычайно уже искусственное толкование, которое выдернуто из контекста и не об этом говорит. Итак, есть разница между ветхозаветным пониманием храма и новозаветным. Разница такова. Для Ветхого Завета, как и для языческого мира, храм есть место сугубо святое по сравнению с остальным миром. Храм есть место обитания божества. Это для языческого представления. Храм – место, где живет Бог. В Ветхом Завете. Храм – место, где живет не сам Бог, но живет его слава, или там, скажем, шехина по-еврейски, где его благодать, его энергия сугубым образом присутствует. И в иудейском представлении такой храм мог быть только один. Это Иерусалимский храм. Синагоги – это не храм. В синагогах не может быть подлинного общения с Богом. Синагоги в иудейском представлении – это дома культуры, в которых вот собираются и говорят о Боге. Ну, молятся, конечно, но никаких таинств, то есть вот встречного движения от Бога к людям, там быть не может. А что произошло в христианстве? Весь Новый Завет – это рассказ о том, как Бог прорвался к людям. Бог дает себя людям. Где двое, трое, столько мгновений мое, там и я есть. Приимите, здесь есть тело мое, здесь есть кровь моя. Так вот, там, где совершается литургия, там место сугубо святое по сравнению со всем остальным миром. Почему? Потому что это место, где небо соприкасается с землей. Там, где совершается литургия. Главная молитва литургии, которая, к сожалению, не слышна верующим, потому что она считается такой тайной молитвой, которую священник алтаря считает, включает в себя такое прошение: «Господи, не спасли Духа Твоего Святаго на ныне, на нас и на приближающие дары сия». Значит, дело не в том, что благодать где-то там живет сама по себе, а мы туда приходим, чтобы к ней подключиться. Вот это сегодня очень модное энергетическое понимание. Вот храмы, они энергетически заряжены, а мы туда подойдем, там по стеночке проведем и чего-то там нашу руку там дернет и так далее. Сплошь и рядом я вижу в храмах людей, которые стоят, ну, заходит человек там, становится в центре храма, начинаешь вот так в купол смотреть, там руки вздевают. Подходишь к нему, в чем дело, что вы, собственно, вы хотите помолиться ли? Нет, говорит, у вас в храме энергетика хорошая, вот купол, он космическую энергию собирает, и вот здесь вот я в фокусе стою, ловлю все это дело, впитываю. Это как раз попытка по-язычески переинтерпретировать христианское понимание таинства. Значит, благодать, энергия Божия. Да, есть такой термин в православном богословии. Божественная энергия. Есть. Но эта энергия, во-первых, живет не сама по себе. Она именно исходит от Бога, и ее вхождение в мир зависит от свободной воли Бога. Это не некий генератор, который покрутил, и он затем вот так равными порциями себя начинает ее излучать. Нет. Божественная энергия передается в свободном диалоге от личности к личности. От личности Бога по его свободному и сознательному решению к личности человека, который просит об этом и готов открыть свою жизнь и свое сердце для того, чтобы ее принять. Значит, поэтому, по большому счету, благодать не живет в неких предметах самих по себе. Вот как, ну, иногда тоже, вот, даже православные люди полагают, что вот может быть какая-то икона, она сама по себе там благодатна. Не бывает благодатных и чудотворных икон, не бывает. Все чудеса творит Бог. Податель любой благодати есть Бог, но он через эту икону может ее сугубо подавать. Вот этого никогда нельзя забывать. То есть, когда мы говорим «чудотворная икона», мы делаем некоторое сокращение логическое. Не икона творит чудеса, а тот, кто на ней изображен. Но поскольку эта икона, вот к ней люди приходят в ожидании божественной помощи, то Господь как бы миссионерски использует это сугубое увлечение человеческих сердец именно к этой иконе, к этому образу. И поэтому дает свою благодать здесь сугубо, как бы изливает. Так вот, храмы строятся вокруг чаши с причастием. Значит, почему? Потому что церковь строится, как собрание верующих, строится вокруг чаши с причастием. Церковь — это не партия. Собрались люди в зал, постановили, учредим такое-то политическое или общественное движение. Примем, разработаем манифест, и этот манифест будет нас объединять. Церковь строится сверху вниз. Есть вот этот вот дар нерукотворный, который мы не можем сами создать. Дар причастия, дар благодати. И он к себе притягивает людей. Церковь создается приблизительно так, как... Вот представьте себе, есть некоторая груда самых разнообразных материалов, и к ней подносится мощный магнит. Так вот, те предметы, в которых есть металлическая ниточка, частицы металла, чувствуют притяжение магнита и вырываются из груды остального материала, из груды пластмасс, ветоши и так далее. Так вот, это и есть церковь. Те, кто расслышали голос благодати. Этот образ только в одном, сразу признаюсь, нехорош, то сравнение, которое я сейчас привел. Не нужно думать, что те, кто вне церкви, это ветошь. Вот этого думать не надо. Вот то, тот участок души, тот участок совести нашей, который способен откликаться на голос Бога, есть в каждом человеке. Но, во-первых, бывает, что он просыпается в разные периоды жизни. Понимаете, ну бывает так, что у человека там даже можно сказать, талант материнства просыпается не всегда с рождением первого ребенка. Бывает, что он просыпается раньше, а бывает, что гораздо позже. Талант любви бывает просыпается очень в разное время у разных людей. Тем более какие-то там творческие таланты, еще какие-то человеческие таланты. И религиозный талант, он пробуждается у каждого человека в свое время. Вот поэтому просто у одних, для одних время призвания настало сейчас, у кого-то оно чуть позже, а кто-то уже ухитрился растоптать свое призвание. Вот такое тоже бывает. Можно предать свое призвание. Вроде ты что-то расслышал и начинал идти, а затем плюнул, передумал. Так вот. Появляется этот вот центр притяжения, он к себе притягивает людей, и из этих притяженных людей, притянутых, и складывается община. Вот немножко, может быть, забегая вперед, я одно слово скажу о литургии, потому что это то, с чего начинается церковь. Когда начинается литургия православная, вот начинается у нас так называемая паскомития, на жертвеннике, в алтаре. Священник и диакон приготовляют хлеб и вино, которые будут служить материей для предстоящего таинства. Ну, вырезают белый чистый хлеб, агнец так называемый, из принесенных даров, из просфор, самую лучшую выбирают. Скажем, если есть выбор, то какой-то самый такой хорошее, лучшее вино выбирают. Вот все приготовили для того, чтобы начать литургию. Это человеческие дары, которые принесены к алтарю. После этого священнослужители отходят от жертвенника к престолу в центре алтаря. Открываются, скажем, царские врата, если так нормально было бы. Начинается литургия, начинается с чего? Диакон тихо говорит священнику: «Время сотворите Господи». По-русски. Время, когда творит Бог. То, что мог сделать человек, мы уже сделали. Теперь мы входим в реальность нерукотворную. Теперь настает время, когда Бог будет с нами творить чудо. Обыкновенное чудо, литургию. А нам, дай Бог, достойно присутствовать при этом и служить таинству. Священник, священнослужитель, он не совершает таинство, он служит таинству, которое совершает Господь. Так вот, соответственно, вокруг этого таинства с большой буквы, вокруг него собирается община, и вокруг нее выстраиваются стены, появляется храм. Христиане могут жить без храмов, могут. Христиане могут служить литургию в бараке, в подвале, в лесу, в поле, могут. Но вот важно понять такую установку православной мысли, что, кстати говоря, сильно отличает ее от мысли протестантской и современной католической. Католическая мысль традиционно ставит вопрос, где тот минимум необходимых условий, при несоблюдении которых таинство не произойдет. Ну вот у них есть целые книги, которые подобно расписывают. Вот если так, то вот и тому подобное. Если священник какие-то слова забыл сказать, например, и прочее. Вот. И, соответственно, они вычленяют. Есть необходимые условия для совершения таинства, а есть второстепенные детали. Ну, скажем, типичный вопрос. Если в храме нет икон, а литургия служит, таинство произойдет или нет? Конечно, произойдет. Вывод делают католики. Икона не необходима. Вот если в храме нет хора, некому петь, нет прихожан, таинство произойдет или нет? Католики отвечают «да», православные отвечают «нет», между прочим. По православным правилам священник не имеет права служить один. Без мирян литургии не совершается, потому что слово «литургия» означает «совместное служение». По-гречески «совместное служение», «совместное действие». Поэтому по каноническим церковным правилам без мирянина, хотя бы одного, христианина, верного, священник не имеет права служить сам по себе. У католиков имеет. Но это особая такая деталь. И в результате, например, я несколько раз был свидетелем мест, которые совершались под магнитофон. Включается магнитофон, там хора нет, прихожан нет, под магнитофон, там все записано хорошо, там какой-нибудь хор какого-нибудь монастыря поет, все замечательно, орган дивно играет, ну, на магнитофоне. И там есть пустые места, в которые священник успевает вставлять слова от своей молитвы. А затем хор нажимает на кнопочку, и хор играет дальше. Магнитофон. Вот. Православная мысль будет думать иначе. Конечно, мы согласны, что может быть и без хора, без красивого хора, то уж точно. И без иконы, без храма можно служить литургии. Вопрос в другом. А нельзя ли более полно дать людям понять, что такое литургия, если при этом будет и хор, и иконы, и храм. Итак, православная установка – искать наибольшей полноты, наибольшей выявленности, развитости форм. Мы понимаем, что это форма. Мы понимаем, что это обряды. Слово «обряд» – обрежать. То, что это одежды. Одежды, которыми облачается таинство. Но ведь, смотрите, как человек зависит от одежды. Есть люди, которые настолько самодостаточны, у них какая-то настолько, есть какой-то внутренний стержень настолько, что им все равно, в какой они одежде. Но обычно все-таки, согласитесь, человек чувствует себя иначе, если он в телогрейке или во фраке. Вот. Если он в джинсах или если он это женщина, скажем, в вечернем платье. Даже от этого все-таки чуть-чуть зависит уже и осанка, и походка, и манера речи, и некоторые самоощущения. Так вот, церковь это знает. И поэтому говорит о том, что тело должно участвовать в жизни души. Отсюда, скажем, коленопреклонение, отсюда молитвенные жесты, отсюда пост для тела, великий пост, постится тело. А оказывается, это влияет на душу. Так вот, тем более обстановка, в которой мы молимся. Мы можем совершить литургию здесь. Можем. Но может быть лучше, если этот храм, это место, где мы собрались, будет хоть чем-то, не просто акустику нам предоставлять и крышу от дождя, а будет хоть чем-то помогать нам осознавать, перед какой тайной мы предстоим. Христианство, как известно, религия детей. Да, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И я считаю, что эта евангельская фраза дает достаточное основание для того, чтобы время от времени профессоров богословия отправлять в отставку и спрашивать детишек, что вы думаете. А дети — это религиозные идеи. Вот. У них очень живая религиозность. Вот только один случай я вам расскажу сейчас, который был в декабре прошлого года. Есть у меня крестник один, и крестник сей происходит из такой весьма многодетной семьи, но светской. Такой редкий феномен, потому что обычно в России в последнее время многодетными были православные семьи. Ну, а здесь семья светская, в общем, не церковная, и тем не менее детишек у них было много. И вот сначала как бы к вере пришел старший мальчик, студент в МГУ, и затем он постепенно обратил всех остальных в своей семье, таким семейным апостолом стал. Тоже ситуация сегодня довольно распространенная. Но он старший, а после него еще пятеро. Так вот, год назад его младшая сестренка вышла замуж и уехала к своему мужу в его город, а это парнишка был с Украины, и поехали они в богоспасаемый град Энергодар. Вот. Ну, в городе, понятное дело, дар еще тот, атомная электростанция. И вот парень, он как раз инженер, техник, он работает на этой станции, и проходит год, ну, соответственно, наступает время, когда ребеночка рожать надо. И мама из Москвы едет туда дочке как бы помочь при родах, присутствовать все-таки, тем более на Украине все знают, голодно, холодно и так далее, как-то помочь, поддержать. Ну, а, кстати, девочка единственная, все остальные у нее сыновья. Вот. И она мужиков оставляет в Москве, ну, всех, кроме самого маленького. Маленького она не решается доверить своим мужчинам, поэтому шестилетнего Сереженьку она берет с собой туда. Роды проходят хорошо у ее дочки. И вот уже надо уезжать в Москву, а тут происходит какая-то странная вещь. У этого Сереженьки вот начинает идти из носу кровь и никак не останавливается. В течение многих часов. В больницу бегут, что-то пробуют сделать. Выясняется какая-то такая еще более печальная вещь. Анализы крови показывают, что что-то с составом его крови просто изменилось. Там, лейкоцитов там было где-то порядка 17 единиц, что раза так в 4 выше нормы. Врачи ничего делать не могут, правда, пробуют, ничего, кровь продолжает и продолжает идти. Всю ночь так продолжается, мальчишка ослабел страшно. Вот теперь, кстати, вся сцена. Больничная палата, мальчик лежит в постельке, мама над ним плачет. Ну, Серега смотрит на нее, эти слезы ему надоели. И она говорит: мама, ну ты помолилась бы, что ли? Ну, мама, ладно, там какие-то молитвы пробует вспоминать, начинает молиться. Но при этом все равно, то и дело, удаляются слезы опять. Серега опять наставляет на пусть. Мам, ну ты не отвлекайся, ты молись. Вот. Но в конце концов вымерло. К вечеру уже нормальные анализы показали, что все пришло в норму, кровь перестала течь. Мальчишку увезли в Москву. Полноты картины ради добавлю, что в палате находилась икона преподобного Сергия, причем не просто икона, а икона, которую этой семье благословил отец Кирилл строить Сергиевой лавры. Вот. Ну вот, я таких случаев знаю еще, был свидетелем нескольких таких случаев, Для детей молитва — это стихия их жизни, вот для них это, они очень понимают, к кому они обращаются, зачем. Причем они это понимают лучше взрослых зачастую. И очень часто это бывает как раз именно у детишек, которых вот в религиозном смысле их особо воспитывать некому, именно в светских семьях. Потому что даже в церковных семьях, православных, увы, скорее дети как какой-то бытовой обязаловки к этому относятся. А вот те, кто в светских семьях, у них какое-то совершенно личное такое бывает у малышей восприятие молитвы. Так вот, значит, дети — это очень важный авторитет в вопросах веры, вероучения, догматики и так далее. Теперь представим себе, что мы с вами обращаемся к детишкам, приходим с вами в какой-нибудь там первый класс, некой светской школы, в которой никогда в жизни для этих детей не проводились никакие религиозные уроки. И приходим мы туда на пару. Вот, скажем, православный священнослужитель или проповедник и какой-нибудь баптист. Предположим, для чистоты эксперимента, что это люди равнообразованные, равноталантливые и обладающие равными педагогическими талантами в том числе. И вот они с детишками общаются, скажем, каждый по полурока, а затем задают вопрос, с кем вы хотите, кто, чтобы вел у вас завтра этот урок по закону Божьему. Вот как вы хотите, чтобы этот учитель был одет, например, как он выглядел? Чтобы он был в костюме и с галстучком, гладко выбритый, или чтобы он был в каких-то вот таких странных одеждах. Дальше. Вот вы знаете, теперь по воскресеньям мы с вами будем ходить куда-нибудь молиться. Как вы хотите? Чтобы это был вот актовый зал, чисто выбеленный, с креслицами, с лозунгом сзади «Бог есть любовь». Вот. Или чтобы это был вот как православный храм, там, с лампадами, свечами, со сложной игрой света и так далее. Мне кажется, выбор детей вполне очевиден будет. Был в Америке такой православный богослов, отец Александр Шмеман. Он был ректором православной семинарии в Нью-Йорке. И понятное дело, что просто по статусу ему, по образу деятельности, ему постоянно приходилось вести диалоги с протестантами. Ну и довольно иногда ехидно, иногда весьма благожелательно. Его постоянно спрашивали об особенностях православного храма, богослужения, иконы, литургии и так далее. Вот, и в один из таких расспросов отец Александр не выдержал и сказал, знаете, я могу, конечно, долго рассказывать о том, почему в храме вот это так, это так, это так. Но я вам скажу проще. Детям это нравится. Так вот, христиане сначала взяли обычные светские здания. Любой человек знает, что первые христианские храмы — это базилики. Ну, можно еще раньше начать. Сначала христиане собирались по домам, у себя в дому что-то служили. Вот самый древний из таких домовых храмов раскопан, кстати, я сейчас не вспомню название деревушки, это рядом с Помпеями. И это деревня, которая погибла при извержении Везувия тогда же. Так вот, там в одной из вилл, очевидно, достаточно богатого человека, богатого христианина, найдена комнатка с христианскими мозаиками. Что значит христианские мозаики? Ну, конечно, там были какие-то обычные символы христианские, типа рыбы, якоря, мы о них в следующий раз будем говорить. Вот. Но главное, что там, мало ли где рыба изображена, это не обязательно, что это христианин, не обязательно, что это молельная комната. Но там была выложена надпись. Если не ошибаюсь, такого типа «Христос Спаситель». И она была выложена крестообразно. «Христос Сатир». Так что сомнений не оставалось, что это не просто крест, а это крест исповедания христианской веры. Почему, кстати говоря, об этом я так особо заостряю это внимание? Потому что это где-то 80-й год. То есть это раньше, не позже 80-го года первого века. Это места, в которых проповедовал апостол Павел. В деяниях апостолов упоминаются некий городок Путиола, это рядом с Помпеями, где апостол Павел был и проповедовал. Значит, это община, возникшая в апостольские времена, и община, в которой было почитание креста, и в которой были христианские священные изображения. Значит, когда такие не слишком, может быть, добросовестные или не слишком знающие протестантские проповедники говорят, что только в IV веке, появляется изображение у христиан, иконы, то вот надо иметь в виду, что если что изображения появляются раньше, а иконы позже. То есть, собственно, иконы появляются там веку IX, точнее, эсхатологическая икона, а как священное изображение появляется просто уже в первом веке. Так вот, значит, тем не менее, это домашний храм. Дальше, следующая и параллельная как бы форма христианского храма – это катакомбные храмы. Вот их достаточно много. Но самые древние – это, пожалуй, в Междуречии, в Месопотамии, в местечке, которое называется Дуро-Европос. Это где-то 20-е годы II века. И там также есть фрески. В частности, на этих фресках сцена поклонения волхвов. И Богоматерь с младенцем там сидит, поклонение волхвов. Это первая половина II века. Достаточно ясно, искусствоведами датируется. Это римские катакомбы, конечно, дальше. От более позднего времени, ну пусть даже там и керченские катакомбы, и ряд других. То есть катакомбные храмы. Но понятное дело, что в катакомбах нет архитектурных излишеств. Просто большая камера, в которой могут люди собраться и помолиться. А вот когда у христиан появляется возможность молиться наверху, когда христианство становится разрешенной религией, и когда христиане начинают пользоваться неким покровительством, благоволением властей, тогда появляются базилики. Базилики существуют до христиан. Само слово базилика означает царский дом. Ну, я бы привел вот так, муниципальная собственность, или даже здесь федеральная собственность. То есть это общественное городское здание. Вот место, где собираются горожане, чтобы решать свои проблемы. Нечто вроде вот среднее между домом культуры и думой. Так вот, в этих зданиях христиане начали собираться для своих молитвенных нужд. Чем базилики привлекали христиан, помимо того, что это было большое удобное здание? Тем, что пространство базилик имело внутреннее членение. Это не просто зал, а это зал, разделенный парами колонн, колоннадами, разделены на три части. Ну, эти три части в соответствии трем категориям граждан Римской Республики. Соответственно, там и граждане, там всадники, патриции. Так вот, это трехчастное деление, оно чрезвычайно устраивало христиан, потому что очень соответствовало строению христианской церкви с одной стороны и литургии с другой. Значит, у христиан три основные категории, из которых стоит церковь. Это оглашенные, категория, которая сегодня вымерла, к сожалению. Оглашенные – это те люди, которые согласны с Евангелием, но они еще не крестились. Они проходят курс оглашения, научения. Вот. Но они еще не решились креститься окончательно, они еще не участвуют в литургии. Вторая категория – это верные, люди уже крещенные и участвующие в литургии. И третья – это священники. Священники. Вот три части. Тоже как бы очень понятно их размещение. Оглашенные находятся всю службу в притворе. Сегодня притвор очень маленький, там кроме двух-трех нищенок никто не уместится. Вот. А в храмах первого тысячелетия притвор огромный. Там зачастую бывало людей больше, чем в самом храме. Почему? Потому что вместе с оглашенными, за пределами собственного храма, как бы на его пороге, должны молиться, грубо говоря, грешники. Люди, которые совершили некие грехи, которые делают невозможным для них причастие сегодня. Вот они как бы отлучены от причастия на какое-то время, они проходят такое покаяние, время покаяния, и в это время они находятся вместе с оглашенными в притворе. Затем центральная часть храма, значит, это притвор. Центральная часть храма называлась трапеза. Трапеза или неф, корабль. И самая восточная часть храма, дальняя от входа, естественно, называлась алтарь. Или святая святых. Храм ориентирован на восток. То есть из древнейших времен и до сих пор православные храмы ориентированы на восток. На восток, потому что с востока ожидается второе пришествие Христа. С востока будет дано знамение Сына Человеческого. И вот церковь всматривается, ожидая возвращения своего жениха. Сегодня очень резко изменилось самоощущение христиан. Сегодня нередко проводятся едва ли не собрания и даже молебны на тему о том, чтобы отодвинуть конец света. Если же мы откроем Библию, то мы увидим, какая последняя фраза Библии. Это последняя фраза Откровения апостола Иоанна Богослова, в котором как раз и описываются такие предельные события человеческой истории. И последняя фраза: «Ей гряди, Господи Иисусе». Апостольская община надеется на то, что как можно скорее Христос вернется. Сегодня сплошь и рядом, даже у православных богословов, можно встретить рассуждение на тему, что, ну вы знаете, если мы будем хорошо себя вести, проведем полное разоружение и построим единую Европу, то тогда Господь отложит свое второе пришествие. И тогда, как бы апокалипсис пока не состоится, вот, мы можем вымолить у Бога продление нашей истории. Это вот мироощущение, которое, в общем-то, весьма отличается от того, что было свойственно древним христианам. Итак, церковь всматривается на восток, потому что ожидает не со страхом, а с надеждой, что мир сей, настоящий порядок вещей, при котором есть и эксплуатация, и страдания, и смерть, и преследование, вот это кончится, и явится истинный освободитель, явится Господь. Из этой эсхатологической устремленности христианской церкви, из нее во многом складывается и чин, ритуал нашей литургии, и архитектурная композиция храма. Значит, вот что я хотел бы теперь заметить. В базилике смысл имеет, очевидный смысл, и эстетический, и духовный. Только одно измерение. Горизонталь. Вот мы с вами привыкли думать, что в храме главная вертикаль. Храм устремлен ввысь, вот, купол и так далее. Вот в базилике, ну любой, вспомните любую базилику, в базилике вертикали нет. То есть она неинтересна, она плоская по вертикали. Все какое-то многообразие, игра форм, и эстетически осмысленная, и светом подчеркнутая, и по смыслу она вся по горизонтали, движение с запада на восток. Вот входишь в базилику, вот анфилада колонн, скажем, которая идет, она тебя вот устремляет туда, вот к востоку, и твой взгляд идет туда и так далее. Вот. А то, что наверху, ну наверху банальный потолок с деревянными балками, как бы там смотреть особо нечего. В этом смысле крестово-купольная система византийского храма, более поздняя, она гораздо более сложна, гораздо более интересна. И это тоже надо заметить, вот одно из моих таких самых неожиданных впечатлений от Италии, потому что там есть такие храмы византийские, в Равенне, скажем, одна из столиц Византийской империи, и обычные базилики. Вот когда базилик видишь редко, это не осознаешь, когда там их видишь на каждом шагу, а крестово-купольный храм только в одном городе, тогда начинаешь понимать, насколько все-таки богатство крестово-купольной системы, насколько она богата по сравнению с бараками базилика. Но тем не менее, значит, раз для базилики горизонтальное направление важно, давайте попробуем продумать его. Что означает вот это движение с запада на восток? Итак, обращаемся к самому понятию церковь вновь. По-гречески церковь — это экклесия. Экклесия обычно переводят от слова как собрание. Это верно исторически, до некоторой степени, это неверно филологически. Исторически это верно потому, что словом экклесия называется собрание граждан. Скажем, собрание горожан, собрание афинян – это экклесия. Собрание жителей Иерусалима – это экклесия. Но дело в том, что в этих собраниях, во-первых, имели право участвовать не все. Экклесия – это собрание граждан, а не просто жильцов. На самом деле меньшинство афинян имело право голоса и право участия в этих собраниях. Практически все жители Иерусалима имели право участвовать в собраниях. Но не надо забывать, что сам Израиль – народ избранный. Поэтому экклесия, по-еврейски кагал, кагал, это собрание избранных. Это не просто собрание всех, кто захотел. Это собрание позванных, приглашенных. на это собрание. И вот филологически это как раз видно. Эк приставка, это из. Эк, выход, эк, экс, латинское соответствует ему. Экклесия, вызывание буквально. Вызывание, выборка. Отсюда, кстати, слово эклектика в русском языке, как раз вот, выдергивание. Так вот, экклесия — это собрание вызванных, выдернутых. И вот выдирает нас из нашего обычного распорядка жизни, выдирает нас этот потусторонний зов, зов, происходящий издалека, от трансцендентного Бога. И люди отзываются на него и идут. Есть такое слово в русском языке, которое изменило свой смысл на 100%, причем не в 20 веке, а гораздо раньше. Это слово «приход». Приход, прихожанин и так далее. В этом слове оказалась измененной одна маленькая буква, но она значит очень много. На самом деле мы не приход составляем, а преход. Если вот вспомните, скажем, на Западной Украине приход называется парафия. Парафия, обычно так называют, парафия. В Молдавии, в Румынии называется парухия. Во Франции паруас. В Англии парыш. Это все различные транскрибирования одного слова, греческого. Парикия. Парикия. Слово, которое является искусственным, его нет в классических греческих диалектах. Это слово появилось только в христианском языке, это отглагольное существительное. А глагол, от которого оно происходит, парикео. Парикео, что означает странствую. Пара, приставка, вне, скажем там, паранормальные состояния, паранаучные. Парапсихология. Пара — это вне, по ту сторону. А корень ик, парикео, парикия, ик, дом, икос, экономика, дом. Парикео — нахожусь вне дома, бездомный. Так вот, этот глагол в таком специфическом термине начинает употреблять святой Игнатий Богоносец, ученик Иоанна Богослова, это конец первого века. В его послании адресованы, церкви, скажем, каждое послание, там, церкви Божией, которая вот в парикео временно находится в Риме, например. Смысл такой, что для нас, христиан, земля не отечество. Наше отечество на небесах. Как апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что мы здесь странники, мы не имеем здесь находящегося града, но грядущего взыскуем. Значит, христианин определяется будущим. Не столько своим прошлым, сколько будущим, своим призванием, а не своим происхождением. Соответственно, церковь – это собрание людей, которые ощутили себя странниками на земле. Это вот идея странничества, которая очень важна. Но вспомните, скажем, эпитафию, которую велел выбить на своей могиле замечательный украинский мыслитель Григорий Сковорода. Мир ловил меня, но не поймал. Это тут ощущение странничества, некого юродства. Мы странники в этом мире. Как бы мы его ни обживали, ни очеловечивали, все-таки до конца человек никогда не должен в христианском представлении совпадать с этим порядком вещей. Чем-то он должен быть от этого дистанцирован, отъединен, ощущать призвание к чему-то более высокому. Так вот, те люди, которые такое чувство своей иноприродности в этом мире имеют, они слышат этот голос Небесного Отца, собираются, откликаясь на него вместе, и образуют церковь, экклесию, вызовку, выборку. Экклесия туфу, те, кто избраны Богом. Так вот, соответственно, мы прихожане, а не прихожане, по большому счету. Итак, вот эти прихожане, они входят в храм. И начинается их странствие из времени в вечность. Потому что это же литургия. Вечность, которая открывается здесь на земле. И вот смотрите, как строится литургия. В литургии три основные части. это, ну сегодня это проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных. Однако, если мы проскомидию чуть-чуть позже, начинается литургия и в древности, и до сих пор, с пения псалмов. Благослови душа моя Господа, хвали душа моя Господа. Но псалмы – это песнопение Ветхого Завета. Итак, притвор символизирует время Ветхого Завета. Время закона до благодати, до Евангелия, до Христа. Вот люди собрались здесь. Здесь начинается история Израиля. Здесь начинается история Церкви. Вот они поют эти псалмы. А затем следует то, что на языке богословия называется «малый вход». С Евангелием в руке, ну, сначала обычно скажем, диакон сейчас выносит Евангелие северными вратами, проходит по солье и вносит назад в алтарь. То есть скорее это вынос Евангелия, нежели вход. Но в древности как раз это им было именно так. Люди собрались в приходе, пели псалмы, здесь же было Евангелие. Брали это Евангелие и с пением заповеди блаженства, то есть новозаветного уже текста, заповеди блаженства это то, что приходит на смену закону и заповедям Ветхого Завета. Вот с этим входит в следующую часть храма, трапеза. Трапеза, центральная часть храма, это мир Евангелия, мир Нового Завета. Здесь надо заметить вот что. Только в христианском мире появились большие храмы. Для языческого сознания храм – место обитания божества. И поэтому в храм, в святилище, имеют право входа только жрецы и, как частный случай, правители, скажем, фараон, потому что он первосвященник. А остальной народ стоял снаружи, в колоннаде, скажем, вокруг храма. Потому что они профаны. А здесь жрецы. И только в Израиле появляется другая практика. Потому что Второзаконие говорит, вы род избранный, род священный. Весь Израиль осознается как народ священников. И поэтому любой член этого народа может войти внутрь Иерусалимского храма. Значит, вот это первый феномен, когда люди молятся под крышей храма, а не снаружи. Затем это берут христиане, естественно, потому что апостол Петр повторяет о христианах, вы род избранный, род священный. И поэтому все христиане, все крещенные люди имеют право находиться внутри храма, и вот вместе с Евангелием они туда входят. Эта практика потом появилась уже в других религиях, скажем, в Индии. Это уже под влиянием христианских храмов. Появились такие храмовые комплексы, как в Барабудуре, там, ну, мусульманские мечети, само собой, это уже влияние позднейшей христианства. Причем заметьте, что это было связано, то, что появились большие храмы, и люди начали молиться под крышей, это связано не с климатическими условиями. В той же самой Греции спрашивается, почему в дохристианскую эпоху молятся на улице, а в послехристианскую эпоху молятся внутри стен. Не из-за того, что климат изменился, а именно из-за того, что изменилось ощущение близости к Богу. Не только жрецы, но и каждый человек может войти внутрь святилища и соучаствовать в таинстве. Но есть все-таки еще третья часть храма, алтарь. И вот туда священники входят уже при херувимской песне, это называется великий вход, литургия верных, когда начинают. Почему туда священники входят одни, без всего народа? Что такое алтарь в христианском понимании, в православном? Алтарь – это символ вечности уже. Вот перед нами было два исторических периода. Притвор – период Ветхого Завета. Трапеза – период Нового Завета. А вот алтарь – это символ самого неба. Вечность. Это действительно как бы икона такая, пространственная икона самого Божества. И священник туда входит.